Слово книжное. Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Добрый день, наши уважаемые слушатели и будущие читатели. В эфире очередной выпуск программы «Слово книжное». У микрофона Николай Бульчук, ведущий рубрики. Мы говорим о новинках издательства Московского Сретенского монастыря. Сегодня в обзоре участвует книга протоиерея Николая Агафонова «Детство Сережи». Прекрасно оформленная обложка, яркая иллюстрация, которая переносит нас в детство, в этот волшебный мир, когда добро было всеобъемлющим, а мечты простирались далеко за границы сегодняшнего дня. Действие повести происходит в конце 60-х годов. У главного героя, мальчика Сережи, неожиданно умирает мама. Отец снова женится, и у Сережи появляется мачеха и маленькая сестренка. Семья переезжает в небольшое село Знаменское, где Сережа находит новых друзей – Степку и дочь сельского священника Анюту. Но такая дружба не по душе отцу Сережи, который возглавляет крупный совхоз. Из-за того, что мальчик ходит в дом священника, его отцу могут грозить крупные неприятности на работе. Но эта дружба так влияет на Сережу, что в его душе что-то меняется навсегда. «Детство Сережи» – повесть протоиерея Николая Агафонова великолепно иллюстрирована художником Галиной Лопачевой, издательство Московского Сретенского монастыря. Давайте откроем эту книгу с прекрасными иллюстрациями. Настоящее летнее каникулярное чтение. Глава первая. Печальное утро. Сережа открыл глаза и задумчиво наблюдал, как солнечный зайчик, влетевший в окно, танцует на стенке шифоньера. Вставать с постели не хотелось. Вот если бы в спальню зашла мама, он бы сразу вскочил и кинулся в ее объятия. Но мама не придет. Она болеет. Теперь к нему приходит соседка, баба Настя, чтобы покормить завтраком и отвезти в детский сад. Лежать надоело, и мальчик сполз с кровати. Шлепая босыми ногами по крашенному деревянному полу, он выбежал из детской. Приоткрыв дверь в зал, заглянул в щелку. Мама лежала на диване под одеялом в самом конце большой полупустой комнаты. Рядом на табуретке, накрытой салфеткой, стояли пузырьки с лекарствами. Сережа проскользнул в комнату и направился к матери. Но, не доходя двух шагов до дивана, остановился. Ему стало страшно. Мама очень изменилась за последнее время. Перед ним лежала будто чужая женщина. Ее лицо, бледно-желтого оттенка, со впалыми щеками, было неподвижно, словно маска. Недавно Сережа услышал разговор отца с соседкой. Они говорили, что у мамы рак. Теперь мальчик боялся этого рака, который сидел внутри его мамы. Мы перевернем несколько страниц и прочтем главу третью «Мачеха». Что сегодня за праздник, Сережа так и не понял. Но ясно одно – праздник, раз торт на столе, конфеты, лимонад, а папа с какой-то тетенькой, которая пришла к ним в гости, пили шампанское. Тетенька все время хохотала и называла Сережу малышом. «Ну, малыш, расскажи мне стишок, я тебе за это что-то подарю». «Какой я ей малыш? рассердился про себя Сережа. Мне уже 7 исполнилось. Скоро в школу пойду. Вот пускай идет в младшую группу детсада и называет там кого угодно малышом, но только не меня. Давай, Сережа. У лукоморья дуб зеленый, ты же его так хорошо рассказываешь, поддержал просьбу тети отец. Это стихотворение Сергей выучил с мамой еще в 4 года, когда приходили к ним в гости. Мама торжественно ставила его на табурет, и он с выражением громко декламировал стихотворение, чем приводил гостей в восторг. Но сейчас для этой тетеньки ему почему-то не хотелось рассказывать, и он буркнул. «Я забыл». «Ты не хочешь, малыш, меня стишком порадовать, а я все равно тебе дам подарок». И с этими словами она протянула Сереже коробку с конструктором, о котором он давно мечтал. В другое время Сережа запрыгал бы от восторга, но сейчас подарок его почему-то не радовал. Что-то в отношении этой тети к отцу настораживало мальчика. Другие женщины, которые приходили к ним в гости, себя так не вели. Странные тети. То салфеткой стряхнет крошки от торта с папиной губы, то ему руку на плечо положит и щиплет за ухо. Раньше такое могла позволить себе только мама. «Ты чего, не рад подарку?» – удивился отец. «Рад, только я спать хочу». Отец едва заметно нахмурился. «Ладно, иди». «Спокойной ночи, малыш. Дай я поцелую тебя на ночь». Тетенька схватила Сережу за руку, пытаясь притянуть его к себе. «Ну вот еще не хватало, чтобы меня чужая тетка целовала», – подумал Сережа и, вырвав свою руку, убежал. Когда мальчик выскочил из комнаты, его отец вздохнул. «Ничего, Зина, не расстраивайся. Он еще не привык к тебе, вот и дичится». «Я понимаю», – улыбнулась Зина. «Все же надо малыша поставить в известность, что в этом доме я не чужая тетя». «Ты права. Завтра утром сообщим ему». Мы перелистнем еще несколько страниц, чтобы перейти непосредственно к главному сюжету этой повести и прочтем главу 5 «Знакомство с Анютой». Действие происходит уже в деревне, куда переехали Сережа с папой и мачехой. Вначале Сережа решил обследовать свой двор. За домом у сарая оказался цепной пес, и мальчик не решился идти дальше при виде этого огромного лохматого существа, вставшего с места при его появлении. Выйдя на улицу, Сережа побрел в сторону храма. Дойдя до калитки, ведущей во двор храма, он не осмелился зайти внутрь, а пошел по периметру ограды снаружи. Ограда была невысокая, из металлических прутьев, через которые хорошо просматривался церковный двор. Во дворе росли небольшие деревья и были устроены цветочные клумбы, еще без цветов, но на них уже проглядывала зелень. Повернув за угол ограды, он вдруг заметил во дворе девочку, которая из лейки поливала клумбу. Девочка была в светлом ситцевом платье и в таком же, под цвет платья, платочке на голове. Со спины из-под платка свисала светло-русая коса с вплетенной голубой лентой с бантом. Девочка не замечала прислонившегося к ограде Сережу и продолжала поливать клумбу, что-то напивая себе под нос. Мальчику показалась эта картина сказочной. То, что было за забором вокруг такого чудного храма, само по себе представлялось ему отличным от всего мира. И там, за оградой, решил он, должны быть какие-то особые люди. Девочка напоминала ему Алёнушку из русской сказки, которую он видел в книжке на картинке. Он просунул голову между прутьев ограды. В это время у девочки закончилась вода в лейке, она подняла голову и, заметив Сережу, вскрикнула. «Ой, вы меня напугали!» Странно, подумал Сережа. «Наверное, моя ровесница, а обращается на «вы». Но решил в грязь лицом не ударить и тоже обратился на «вы». «Я не хотел вас напугать, просто я здесь гуляю». «А что, там за оградой тоже можно ходить?» «Конечно, можно», – засмеялась девочка. «Проходите, калитка открыта». Сережа не стал дожидаться повторного приглашения и побежал к калитке. Девочка пошла навстречу ему. «Вы приезжий, наверное. Я местных ребят всех знаю по школе. Мы приехали сюда жить. Мой папа – директор совхоза, он здесь самый главный», – не без гордости добавил мальчик. «А мой папа здесь в церкви служит, он настоятель, тоже самый главный».
«Твой отец – поп?» – вытаращил от удивления глаза Сережа.
«Не поп, а священник. Хотя папа говорит, что в старину всех священников называли попами. Поп – это означает папа или по-другому отец. Вот моего папу и зовут – отец Александр. А еще поп может означать пастырь овец православных. А моего папу зовут Василием Андреевичем. Я знаю. Здесь все уже знают, как вашего папу зовут. А как вас зовут?» Сереже надоело это выканье. «Меня зовут Сергей. Слушай, почему ты все время ко мне как к взрослому обращаешься? Я, правда, закончила уже третий класс, но еще не взрослый».
«Меня так папа учит, чтобы ко всем на «вы».
На «ты» мы обращаемся только к Богу, родным и близким людям. Кстати, извините меня, я не представилась, мое имя Анна, но все зовут меня Анюта».
«Слушай, Анюта, зови меня, пожалуйста, на «ты», а то мне как-то не по себе».
Анюта потупилась.
«Простите, Сергей, я не могу своего папу ослушаться, потому буду все равно звать вас на «вы».
«Так откуда твой папа узнает об этом?» «На исповеди узнает, что нарушила его наставление, и мне будет стыдно».
«Как это «на исповеди»?» – не понял Сережа.
«Вы не знаете, что такое исповедь?» – искренне удивилась Анюта.
Сережа пожал плечами. «А откуда мне знать? Кстати, а ты в каком классе?»
«Как и вы, в четвертый перешла».
«Исповедь – это когда человек приходит к священнику и говорит о своих грехах».
«Для чего это?» – недоумевал Сергей.
«Чтобы Бог простил ему его грехи».
«А что, если ты будешь обращаться ко мне на «ты»? Это разве грех?»
«Нет, это не грех. Грех – это то, что я ослушаюсь отца».
«Ой, как тяжело жить тем, кто в Бога верует», – сокрушился Сережа.
«А вы разве в Бога не веруете?»
«Нам учительница сказала, что в Бога верят только неграмотные, отсталые люди. А учителя все знают», – уверенно изрек мальчик.
«А мой папа, между прочим, очень грамотный. Он семинарию духовную закончил и академию, кандидат богословия, а в Бога верует».
«А мой папа тоже грамотный. Он и техникум, и институт, и даже аспирантуру закончил, тоже кандидат, но в Бога не верит».
«Вот и идите к своему папе, а я своему папе верю».
Едва не плача, Анюта повернулась и побежала вглубь двора. «Чего это она?» – с недоумением подумал Сережа. Выйдя на улицу, он послонялся туда-сюда, не зная, куда ему податься. «Вот если бы познакомиться с местными мальчишками, – думал мальчик, – они бы знали, куда пойти». Он вернулся в дом и сел читать сказки, привезенные с собой. Вечером к ним пришло много гостей. Парторг совхоза, директор школы, заведующий клубом, главный агроном и главный зоотехник – все с женами. Сереже было скучно смотреть, как они сидят за столом, едят и пьют, и все наперебой хвалят его папу. Какой он, мол, грамотный руководитель. И как им повезло с новым директором. Сережа посидел немного в зале и пошел спать. Когда он лег в постель, ему вспомнилась Анюта. Вспоминал, как им в школе учительница говорила, что Бога нет, и что в него верят только отсталые и неграмотные люди. «Все-таки хорошая девочка, умная и красивая. Жаль только, что в Бога верит», – думал он, засыпая.
Мы перелистываем еще несколько страниц и читаем главу 8 «Зима в Знаменском». Зима выдалась снежная, сугробы по пояс. Такого снега Сереже в городе еще не доводилось видеть. Закончилась вторая четверть, отгремели школьные новогодние утренники, и ребят распустили на зимние каникулы.
Учеба Сергею давалась легко. Да и учителя, как он сумел заметить, относились к нему особо снисходительно, как-никак сын директора совхоза. И посадили его за парту вместе с дочерью агронома Светой Чижовой. Анюта сидела на соседнем ряду, чуть впереди от Сережи с дочерью комбайнера Таней Прохоровой, толстушкой и хохотушкой. Сергей наблюдал, как подрагивают банты на голове Анюты, когда она что-то старательно писала в тетрадке. Его почему-то волновали эти банты, и он каждый раз с замиранием сердца ждал, что вот-вот она обернется. Но когда Анюта все же оборачивалась, Сережа тут же поспешно отводил взгляд, чтобы она не догадалась, что он смотрит на нее. Мальчик очень завидовал Степке, который запросто мог подойти к Анюте и заговорить с нею. У Сережи этого никак не получалось. Он легко мог заговорить с любой девочкой в их классе, а вот с Анютой нет. Даже когда они в силу каких-то обстоятельств оказывались рядом, его всего бросало в жар и охватывало непонятное волнение, от которого из головы вылетали все слова. А ему ведь очень хотелось подружиться с этой девочкой. Так за все учебные полугодия они ни разу не пообщались. Иногда Сереже казалось, что Анюта все еще обижается за их разговор о вере, который они вели в ограде храма. Но как-то раз Анюта, обернувшись, поймала его внимательный взгляд на себе и искренне улыбнулась ему, помахав в знак приветствия рукой. Но вместо того, чтобы помахать ей в ответ, он нахмурился и отвернулся. Почему он так сделал? Ему самому было непонятно. Однако он твердо решил после зимних каникул обязательно заговорить с Анютой и подружиться. Наконец-то наступило 6 января. Сергей очень ждал этот день, потому что Степка обещал его взять в компанию мальчишек, которые будут ходить по дворам и колядовать. Степка уже объяснил, что колядки – это такие песни, которыми поздравляют с праздником Рождества. С самого утра Сережа сидел как на иголках, и когда в дверь постучали, он сразу же выскочил из комнаты, догадываясь, что это пришел его друг. Степка зашел в сени и деловито стал стряхивать веником снег со своих валенок. Затем он вошел в дом и протянул руку Сереже. Тот, пожав руку, шепнул: «При мачехе не проговорись, куда мы идем, а то не пустят». «Учи ученого», – самодовольно буркнул Степка и, сняв валенки, прошел в комнату Сергея. Здесь, в комнате, несмотря на то, что ребята были одни, все равно продолжали переговариваться шепотом, словно заговорщики. «Как стемнеет, часов в 6 выходи. Тебя может кто-нибудь узнать, а на каждый роток не накинешь платок. Потом растрезвонит по всему селу, что сын директора ходит по домам Христа славить. Это, брат, сам знаешь, как может для тебя обернуться». Сережа тяжко вздохнул и ничего не сказал. «Так вот», — продолжал Степка, — «мы с ребятами придумали тебя нарядить в маску. Мне мать рассказывала, что в старину ходили славить ряженые. Ну вот и мы, как ряженые, пойдем. У Кольки Мухина еще от утренника осталась маска медведя и костюм. В нем и пойдешь. Тебя никто не узнает. Ну как, здорово мы придумали». «Здорово!» – выдохнул Сережа с восхищением, глядя на Степку. Конечно, все это придумали не ребята, а он, Степка. В этом Сергей не сомневался. Степка был выдумщик еще тот, особенно на разные проказы и приключения. «Сергей, иди обедать!» – прокричала из кухни Зинаида. «Сейчас, мам, у меня Степка в гостях». «Идите вместе». «Есть охота», – потер себе Степка ладонью под свитером живот. «Но сегодня сочельник. До первой звезды нельзя». «Как это нельзя?» – вытаращил в удивлении глаза Сережа. «Сам толком не знаю, но перед Рождеством не едят, а ждут звезду». «И чего ее ждать?» – спросил Сережа. «Слушай, вот пойдем завтра с тобой к отцу Александру, там и спросишь». «К отцу Александру?» – совсем опешил Сережа, и сердце его при этом радостно забилось. «Мы каждый год к нему ходим на Рождество и получаем подарки. Я у Анютки спросил, можно ли тебя привести к ним. Она говорит, отчего же? Коли есть желание, пусть приходит».
«Так и сказала!»
Сережа даже подпрыгнул от радости. Тогда я тоже до первой звезды не буду. Экий ты. Так все планы сорвешь. Мачеха не отпустит, да и, короче, иду с тобой есть. «Ну вы скоро там? Стынет все!» Снова крикнула из кухни Зинаида. «Идем», — ответил Сергей, выходя вслед за другом из комнаты. «Я все равно до первой звезды не выдерживаю», — шепнул ему Степан. «У мамки из печи пироги таскаю, так что и у тебя не грех подкрепиться». Мы пропускаем 9 главу, которая называется «Христославы», и переходим сразу к главе 10 «На елке у священника». С колядования Сережа вернулся веселый и возбужденный. То, что его узнала Светка, мальчика не особо тревожило. «Чего тут такого?» – думал он. «Просто с ребятами забавлялись. Это же игра и более ничего. Но как здорово!» «А завтра в гости к батюшке». От этой мысли у него все обмирало внутри. Было и страшно, и в то же время не терпелось, чтобы наступило завтра. Уже засыпая, он услышал колокольный звон. «Чего это они?» – подумал Сережа. «Неужели ночью служить будут?» Проснувшись утром, он испугался, что долго спал, и Степка ушел к священнику без него. Вскочив с постели, он стал быстро одеваться. Когда в прихожей натягивал валенки, из спальни, позевывая, вышла Зинаида. «Ты чего это поднялся? Ни свет, ни заря. Как в школу, так тебя не добудешься. А на каникулах спи не хочу, так уже на ногах». «Мам, я на санках с горы, можно, а?» «Ты погляди, что на улице делается. Дома сиди». «Ну, мам, ну, пожалуйста!» Чуть не плача стал конючить Сережа. «Чего, пожалуйста? Нос отморозишь? Тогда уж всерьез наплачешься». Поняв, что Зинаида сдается, Сережа продолжал конючить. «Не отморожу. Я его тереть буду, а греться к Степке домой будем заходить». «Нечего по людям шляться. Ты как-никак директорский сын. Ладно, иди, да смотри недолго, а то отцу буду жаловаться». «Спасибо», — крикнул мальчик, выбегая в сени. «К обеду вернусь». «Еще рано к батюшке», — сказал Степка, когда Сережа пришел к нему в дом. «Они ночью службу правили, сейчас отдыхают. Нас к 12 ждут». «Эх», — огорчился Сережа, — «я матери обещал к обеду вернуться». «Тогда давай так, сейчас к тебе домой играть, а после обеда пойдем вроде бы на санках кататься, а сами...» И Степка хитро улыбнулся. К дому священника пошли со всеми вчерашними христославами, да еще присоединились Колька Мухин и Танька Прохорова. Когда ребята подошли к дому, на крыльцо вышел старенький церковный сторож Архип Матвеевич. Подмигивая ребятам, сторож запел. «Молились, постились, немного притомились. На святках ходили, колядки всем пели, все выпили да съели, опять захотели. Нам бы веселиться, да святой водицы, а на праздничек крещенье будет снова угощенье. Но, молодежь!» — уже строго обратился он к ребятам. — «Валенки в сенцах скидывайте. Нечего в избу снег тащить. Батюшка у нас строгий». Ребята, враз оробев, сняли валенки и стали подталкивать друг друга вперед к двери. Но никто не решался заходить первым, пока Танька, растолкав оробевших мальчишек, решительно не прошла в дом. Какие дальнейшие приключения, встречи и переживания ждут нашего главного героя Сережу, вы узнаете, прочитав эту интересную повесть протоиерея Николая Агафонова «Детство Сережи». Книга вышла в издательстве Московского Сретенского монастыря. Прекрасные иллюстрации выполнила художник Галина Лопачева. Прекрасно оформленная книга будет хорошим подарком как себе, так и близкому человеку. На этом программа «Слово книжное» завершает свою работу. С вами был ведущий рубрики Николай Бульчук.
Книги издательства Московского Сретенского монастыря
в том числе и ту, о которой мы говорили сегодня в нашей программе, можно приобрести в магазине «Сретение» при Сретенском мужском монастыре в Москве, а также в интернет-магазине «Сретение.ру».
Заказать книги можно по телефону плюс 7-495-628-82-10. Повторяю телефон плюс 7-495-628-82-10.
Вы слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.